Лекция 4. Проблема так называемого происхождения русского литературного языка. Во введении своей книги «Очерк современного литературного языка» Алексей Александрович Шахматов затронул вопрос о том, что лежит в основе, или иными словами, какова языковая основа современного литературного языка. Шахматов, обратившись прежде всего к памятникам богослужебным, в частности, к Костромиру и Евангелию, показывал, что в качестве литературного языка на Руси выступал церковно-славянский язык, древнеболгарский, как говорил Шахматов, по своему происхождению. И те, собственно, русские черты, черты восточнославянского языка, которые мы находим в древнейших наших рукописях, а 90% рукописного наследия – это памятники богослужебные, это процесс постепенной русификации церковнославянского языка. Соответственно, литературный язык, русский литературный язык, с точки зрения Шахматова, опирается на церковнославянскую основу. Это мнение разделялось большинством ученых его времени. Но уже в 30-е годы XX века появляются статьи Обнорского, посвященные анализу языка таких памятников, как «Русская правда», «Слово о полку Игореве», «Поучение Владимира Мономаха», «Моление Даниила Заточника», в которых обосновывается другая точка зрения о языковой природе или, как тогда говорили, происхождении русского литературного языка. Наиболее подробно точка зрения Обнорского изложена в его статье 1934 года о языке русской правды. Известный историк русского языка, его грамматического строя Сергей Петрович Обнорский заложил в этой статье и в последующих статьях, посвященных этой проблематике, основы лингвотекстологического анализа средневекового текста. Поэтому статья о языке русской правды, несмотря, так сказать, на спорность и дискуссионность некоторых ее положений, имеет очень важное методологическое значение, как очень определенный этап в развитии лингвистических текстологических исследований средневекового рукописного текста. Напомню, что «Русская правда» – первый юридический памятник Древней Руси, регламентирующий правовые отношения в древнерусском обществе и его княжеско-дружинной культуры, была составлена князем Ярославом Мудрым в первой половине XI века, а позже дополнялась статьями его сыновей. Этот памятник, как и подавляющее большинство древнерусских произведений, дошел до нас, повторю, в списках, напомню, начиная с XIII века. Она представлена в нескольких редакциях, краткой, пространной редакцией, еще есть сокращенная редакция. Так вот, изучая списки краткой и пространной редакции «Русской правды», а это в основном списки XV и даже XVI века, ученый пришел к выводу, что, во-первых, список «Русской правды» в составе новгородской кормчей 1282 года, который он относил к пространной, более поздней редакции, лучше сохранил черты своего протографа, то есть первоначального текста, и черты первоначального языкового облика, чем списки краткой редакции. Краткая редакция была составлена раньше пространной, но сохранила в списках более позднего времени. Какие же это черты, которые были присущи, как считает Обнорский, протографу этого текста изначально? Это такие черты, как сохранение слабых редуцированных не на конце слова, рефлексы второй полуторизации заднеязычных, древние формы в именном склонении, сохранение винительного падежа равного именительному у имен существительных мужского рода древнего о склонения. Во-вторых, в тексте «Русской правды» преобладают не только древние черты, черты, так сказать, древнего состояния грамматического и фонетического, морфологического, но преобладают восточнославянские языковые черты, такие как наличие древних восточнославянских союзов Оле, Аче, Оже, то, что в предыдущей лекции, о чем я говорила, собственно, древнерусская лексика, общее и восточнославянского происхождения. Характерны также заимствования из древнескандинавских языков тюн, вира, что южнославянская письменность не знала. Кроме того, Абнорский отмечал и формы, свойственные памятникам новгородского происхождения, а именно отражение древненовгородского цоканья, окончание «оэ» вместо «ера» в именительном падеже существительных мужского рода с древней основы на «о» и ряд других. В целом, ученый считал, что язык русской правды и есть древнейший литературный язык Руси, и что этот язык сформировался на восточнославянской речевой основе, на основе устных формул так называемого обычного права. Влияние церковнославянского языка, языка богослужения на вот этот сформировавшийся на основе древнерусских диалектов литературный язык шло на протяжении столетий постепенно, по мнению ученого, достигнув своей кульминации в период так называемого второго южнославянского влияния, то есть к концу XIV – начала XV века. То есть, если Шахматов говорил о постепенной русификации литературного церковнославянского языка, то Абнорский говорил, напротив, казалось бы, прямо противоположное, о постепенной славянизации древнейшего литературного языка. Но если для Шахматова в качестве литературного языка выступал церковнославянский, то для Абнорского таковым литературным языком был язык, запечатленный в памятниках делового юридического характера прежде всего. Далее Абнорский обратился и к изучению языка, к лингвистическому изучению других памятников древнерусской литературы. И при этом все же остался верен с некоторыми модификациями своему основному выводу о языковой природе древнерусского литературного языка. При этом, конечно, как всякий серьезный лингвист, он обращал особое внимание на важность изучения церковнославянских памятников, что, вообще говоря, в 30-е годы XX века интерес к церковнославянским памятникам, к изучению церковнославянских текстов и церковнославянского языка не очень, конечно, приветствовался. Идеи Абнорского, как будто бы, как мы видим, вступавшие в прямую полемику с точки зрения Шахматова, были в 30-40-е годы поддержаны большинством отечественных лингвистов. А сразу после войны, в 1946 году, статьи Абнорского были объединены им в монографию «Очерки по истории русского литературного языка старшего периода». Это, пожалуй, такая первая обобщающая монография об истоках истории русского литературного языка. Эта монография получила впоследствии сталинскую премию даже. Ну, тогда, в период послевоенной борьбы с космополитизмом, теория Абнорского об исконной русской основе литературного языка Древней Руси получила, естественно, идеологическую окраску и стала господствующей. Тем не менее, если мы присмотримся внимательно к позициям Шахматова и к позиции Абнорского, то увидим, что противоречия в их взглядах, взглядах этих обоих ученых и их последователей, это противоречие, в общем, кажущееся. Дело в том, что Шахматов опирался в своих наблюдениях исключительно на памятники богослужебного характера, не привлекая в качестве источников памятники деловые и юридические. И тем самым он выводил язык деловой письменности за пределы литературного языка. То есть он не придавал им статус языка литературного. По мнению Шахматова, в средневековой Руси был один литературный язык, церковнославянский. Абнорский же, напротив, языку именно деловых памятников с их прагматической направленностью придавал статус литературного. Ведь на лингвистическом анализе какого памятника строил Абнорский свою теорию собственно русского происхождения древнерусского литературного языка? На лингвистическом анализе русской правды. Сам по себе этот юридический памятник, этот уголовный кодекс Древней Руси, он не был переводным памятником. Это был памятник, который письменно фиксировал сложившиеся в обычном праве положения, обычаи. Статьи «Русской правды» строятся по принципу преступления и наказания. И все это касается, собственно, древнерусской реалии, собственно, древнерусской ситуации. Дело в том, что позиция исследователя на вот основу, на характер древнейшего литературного языка Руси зависит от того, на какой круг источников он опирается, какие тексты, каких жанров он привлекает. Для Шахматова и его последователей это исключительно церковнославянские тексты, прежде всего канонические и богослужебные. Шахматов, оставивший замечательную монографию о языке новгородских и двинских грамотах, вместе с тем не считал язык этих грамот литературным. В то время как, например, Алексей Иванович Соболевский в своем курсе «История русского литературного языка», который он читал в 20-е годы в нашем Петроградском университете, наоборот, включал эти тексты в число своих источников. Обнорский же, повторяю, в отличие от Шахматова, опирался прежде всего на язык русской правды. То есть у каждого исследователя был свой репертуар письменных текстов. Естественно, что в том круге источников, который был предметом исследования Шахматова, употреблялся исключительно церковнославянский язык, а в круге источников Обнорского – древнерусский, опирающийся на восточнославянский речевой узус. В послевоенные годы важной вехой в науке об истории русского литературного языка стали работы академика Виктора Владимировича Виноградова. Назову прежде всего его доклад на 4-м международном съезде славистов, проходившем в 1958 году в Москве. И позже, до конца жизни, ученый неоднократно обращался к этой проблематике. По мнению Виноградова, следует говорить о функционировании на Руси в эпоху Средневековья единого литературного языка. А ведь Обнорский предполагал существование двух языков, потому что Обнорский, конечно, не мог отрицать существование церковнославянского языка в богослужении, но и второй, собственно, древнерусский литературный язык. Так вот, Виноградов считал, что на Руси функционировал единый литературный язык, но этот единый язык был сложен по составу и вобрал в себя и язык церковнославянской книжности, включая сюда язык географических сочинений, паломнической, гомилетической литературы, так и язык оригинальных памятников вне церковных жанров. Выводя вслед за Шахматовым язык деловой письменности за пределы литературного языка, вот в этом отношении Виноградов, так сказать, как раз шел вслед за Шахматовым, не включая язык деловой письменности в сферу своих интересов в этом аспекте. Тем не менее, Виноградов предложил выделять в едином литературном языке Руси две разновидности или два типа – церковно-книжный тип и народно-литературный тип. Естественно, что язык текстов церковно-книжного типа ориентируется на церковнославянские языковые модели, а язык народно-литературного типа – на модели восточнославянского узуса и язык устной эпической традиции. При некоторой расплывчатости характеристик этих типов важной представляется мысль Виноградова о языковом разнообразии древнерусских текстов, о крепкой связи жанровой принадлежности памятника и его языковой природы. При этом Виноградов подчеркивает, что деловые памятники играли очень важную роль в функционировании литературного языка на разных этапах его истории. Особая активность памятников деловой письменности проявляется, по мнению ученого, с XVI века. В 60-е годы XX века о церковнославянском языке как общеславянском литературно-письменном языке и южных, и восточных славян, а на раннем этапе и западных славян, вплоть до образования национальных литературных языков на народной основе, пишет Никита Ильич Толстой. Вот Толстой предлагает типологическую схему, представленную в виде концентрических кругов. В центре этой схемы древнеславянский литературный язык, общий для всех славян, пакс славия ортодокса. Этот язык составляет основу, базу локальных литературных языков – древнерусского, древнеболгарского, древнесербского, молдово-влахийского на территории современной Румынии и Молдавии. Вместе с тем, каждый из местных литературных языков за исключением молдово-влахийского, поскольку народный язык на этой территории – это язык и диалекты романской языковой группы. Так вот, каждый из местных языков, литературных, опирается также и на местные языковые традиции. Эти местные традиции, по мнению Толстого, характеризуют этнолокальные редакции общеславянского литературного языка. Сочетание в разных пропорциях общеславянского книжного языка и этнолокальных типов зависит, по мнению Толстого, от того, к какой группе жанров средневековой письменности относится тот или иной текст. Итак, мы видим, что все исследователи письменного языка Древней Руси отмечают его сложную природу, сложное взаимодействие в текстах разных жанров церковнославянского и восточнославянского языков. Как расценивать языковую ситуацию русского средневековья? Как одноязычие, то есть монолингвизм, то есть существование одного языка литературного, как считал, скажем, Шахматов, церковнославянского, или как двуязычие, билингвизм, или эту ситуацию можно описать, принимая во внимание, в каких именно текстах и в каких именно ситуациях преобладает тот или иной язык, как-то иначе. В начале 80-х годов прошлого века московский филолог Борис Андреевич Успенский предложил с позиции социолингвистики и опираясь на идеи структурализма применить к языковой ситуации Руси понятие дигласия. Что такое дигласия? Этот термин был введен в середине 20 века американским лингвистом и этнологом Фергюсоном в отношении языков Юго-Восточной Азии, арабского мира, коренных народов Северной и Южной Америки. Дигласия – это такое соотношение двух языков, дигласия, да, функционирующих в одном социуме, в одном коллективе, когда эти языки по своим функциям не совпадают, а как бы дополняют друг друга. Иными словами, они находятся в ситуации дополнительного распределения. Что это значит? Это значит, что один из языков выполняет роль языка, скажем, религии, культуры, права, а другой является языком повседневного общения и часто не имеет закрепленных на письме норм. В качестве так называемого культурного языка может выступать чужой язык, как, например, средневековая латынь в странах Западной Европы или классический арабский язык в мусульманском мире. В качестве же языка повседневного, устного общения выступает совокупность местных диалектов или наддиалектная форма языка, слабо кодифицированная. Применительно к Древней Руси таким культурным и сакральным языком, то есть языком церкви, богослужебных текстов, околобогослужебной литературы, официального летописания, о географии и так далее, иными словами, языком книжности является церковнославянский, а языком обычного права, деловой и бытовой коммуникации, то есть не книжным языком, является язык древнерусский. При дигласии функции этих двух языков не пересекаются, и в этом одно из очень важных отличий дигласии от двуязычия, потому что в ситуации двуязычия функции двух языков равноправны. Каковы же признаки дигласии? Во-первых, при дигласии книжный язык не может выступать в качестве разговорного, и наоборот. Так трудно представить себе богослужебный текст, написанный исключительно по-древнерусски, без каких бы то ни было следов церковнославянизма. Во-вторых, только книжный язык воспринимается в языковом коллективе как нормативный, кодифицированный, обработанный. На протяжении всего Средневековья церковнославянский язык неоднократно подвергается правке, так называемой справе, то есть все время кодифицируется. В-третьих, в ситуации дигласии книжные и некнижные языки воспринимаются с точки зрения сторонников этой теории как единый язык, и разница состоит в строго регламентированном употреблении каждого из них в определенных контекстах. Поэтому, скажем, перевод с одного языка на другой невозможен. Если же такой перевод все-таки осуществляется, то это говорит о том, что изменяется уже сама ситуация дигласии. Когда становится возможен перевод, скажем, сакрального текста на народный язык, изменяется языковая ситуация. В качестве примера приведу перевод Библии на так называемую просту мову Франциском Скориной, белорусским просветителем, или перевод Библии Лютера, с чего начинается, собственно говоря, история немецкого литературного языка. Итак, согласно мнению Бориса Андреевича Успенского, дегласия характеризуется следующими признаками. Первое. Недопустимость применения книжного литературного языка как средства разговорного общения. Второе. Отсутствие кодификации разговорного языка. То есть, значит, отсутствие и специального обучения этому языку. То есть он воспринимается, родной язык, с молоком матери, можно сказать. Третье. Отсутствие параллельных текстов с одним и тем же содержанием. И далее. Успенский замечает, что при отсутствии хотя бы одного из этих признаков следует говорить не о ситуации дегласии, а, скорее всего, о ситуации двуязычия. Вот это очень важная оговорка, и, как мы увидим далее, имеет важное значение при анализе древнерусских текстов. Модель дегласии, предложенная Успенским для древнерусской ситуации, получила в конце XX века очень широкое распространение в науке, особенно в западной славистике. Однако при всей кажущейся стройности и логичности этой модели лингвистическая характеристика далеко не всех памятников письменности ей соответствует. Вот в качестве примера я обращусь к очень короткому тексту XII века. Это частное письмо. Это новгородская берестяная грамота номер 605. Текст ее сохранился полностью, что, кстати сказать, бывает далеко не всегда. Позволю себе прочесть этот текст. Читаю древнерусский текст. «Поклоняние от Ефрема ко брату моему Исухию. Не распрошав, разгневася. Мене игумени не пустили, а я прошался. Но послал с Асафом к посаднику меду деля. А пришла Есве, оли звонили. А чемусь огневаеши? А я всегда у тебе. А соромми, оже милиха молвлеше. И поклоняютеся, братче мой. Туси, хоть омолви, ты еси мой, а я твой». Это замечательный текст, и в переводе он звучит так. «Поклон от Ефрема к брату моему, к Исухию». Исухий — это народная форма имени Исихий. «Ты разгневался, не расспросив, да, не расспрошав, разгневался. Меня игумен не пустил». Меня игумени не пустили. А я отпрашивался. Но он послал меня с Асафом к посаднику за медом, к посаднику меду деля. А пришли мы вдвоем, когда уже звонили. Замечательная тут форма двойственного числа. А пришла я све, оли звонили. Зачем же ты гневаешься? Ведь я всегда у тебя. То есть я всегда при тебе. И соромми, да, а соромми, оже милиха молвишь. И стыдно мне, что ты зло так мне говорил. И все же кланяюсь тебе, братец мой. Ты бы лучше так сказал. Ты мой, а я твой. Письмо начинается характерной для писем на бересте поклонной формулой. При этом здесь употреблено не стандартное слово «поклон», а более редкое «поклоняние», характерное для книжных текстов. Значит, некий Ефрем пишет своему брату Исихию. Сами эти имена христианские, календарные, хотя, как мы знаем, большая часть берестяных писем содержит нехристианские имена, например, Гостята, Своята, Нежил, Хотеслав, ну и так далее. Далее в письме упомянут игумен, поручение которого Ефрем с неким Асафом, кстати, народная форма имени Иосаф, должен был выполнить. Упоминается и звон, по-видимому, в било или в колокол. Из контекста становится понятно, что ситуация связана с монастырской жизнью. И адресант Ефрем, и адресат Исихий, и спутник Ефрема Асаф – монахи. Это письмо от одного монаха к другому, и братья они не по крови, а во Христе. Помимо поклонной формулы, здесь автор употребил и формулу такого монашеского братства «А я всегда у тебя». «Ты мой, а я твой». Какая же житейская ситуация встает за этим текстом? Попробуем реконструировать события. По-видимому, письмо вызвано следующими событиями. Ефрем договорился с Исихием о встрече, но вовремя на нее не пришел. То есть они пришли с Асавом тогда, когда уже звонили. Может быть, на трапезу, может быть, к службе. Позже они встретились с Исихием, и Исихий был рассержен на Ефрема, что назначенная встреча не состоялась. И вот как бы вдогонку обиженный Ефрем пишет Исухию такую вот объяснительную записку, объясняет причину задержки Игумен послал его за медом к посаднику. Видимо, нужен был мед для всей монастырской братии. Ефрем не виноват, и ему досадно, что Иссихий, не выслушав объяснение Ефрема, на него разгневался и, видимо, сказал тому что-то резкое. Ефрему стыдно за Иссихия, и он напоминает о монашеском братстве, заверяет его в своей преданности и желает того же Иссихию. В последней фразе выражение «то си хотя молви» может быть понято и несколько иначе, чем «ты хотя бы так сказал, хоть ты и такое говори». Форму молви можно рассматривать и как форму императива, или как аорист. Этот текст донес до нас живую человеческую интонацию и, как частное письмо, по своим коммуникативно-прагматическим характеристикам принадлежит жанру бытовой письменности. Здесь налицо признаки древнерусского узуса, и приставка «роз» в «розгневася», и полногласная форма «сором», и русская форма имперфекта «молвляше» с «юсом малым», и древненовгородское окончание «э», «игумене» и форме на «л» «пустиле». Все это соответствует характеру бытового письма с отражением диалектных особенностей. Вместе с тем, автор владеет и книжной нормой. Наряду с приставкой «роз» он употребил и вариант «раз», не расспрошав, «поклоняние» вместо «поклон», «перфект» со связкой «пришла», «есве» в форме двойственного числа. Как видим, в этом бытовом тексте, написанном духовным лицом, монахом, связанным с богослужебной практикой, тесно переплетены книжные и некнижные формы. Поэтому расценивать такой текст, как отражающий ситуацию дегласии, весьма проблематично. Действительно, язык многих древнерусских текстов, в особенности это касается такого сложного жанра, как летопись, представляет собой переходную зону, в которой сочетание книжной церковнославянской традиции и восточнославянского узуса зависит от разных факторов и, прежде всего, от контекста. Я не случайно остановилась на анализе берестяной грамоты XII века. Напомню, что по классификации Шахматова, а вслед за ним и Виноградова, язык деловой и бытовой письменности находится вне сферы литературного, то есть книжного языка. Однако лингвистический анализ этих текстов показывает, что их язык также обладал определенной степенью кодификации, использовал устойчивый формуляр бытового, юридического или эпического происхождения. Поэтому и Соболевский, и Якубинский, а позднее Мещерский, Ларин рассматривали язык таких текстов как одну из жанрово-стилистических разновидностей литературного языка Древней Руси. Никита Александрович Мещерский, опираясь на соотношение в текстах церковнославянской и восточнославянской языковой традиции, предлагает выделять три жанрово-стилистических разновидностей. Определение Мещерского может быть не очень удачное, но во всяком случае показывающее связь жанра с языковой, так сказать, стратегией пишущего. Первое – это церковно-книжная разновидность. Во-вторых, это собственно-литературная разновидность. И третье – деловая. Различие между ними состоит в ориентации книжника на ту или другую традицию, в зависимости от жанровой природы памятника. Так, язык как переводных, так и оригинальных памятников, скажем, о географии, например, переводное житие Андрея Юродивого и древнерусское чтение и сказание Бориса и Глеба, язык памятников гомилетики, проповеднической литературы, памятники паломнической литературы, безусловно, отражает церковно-книжную разновидность литературного языка. Язык же летописи, переводной иудейской войны Иосифа Флавия, сборник изречений «Пчела» и так далее неоднороден по своей природе и относится уже к собственно-литературной разновидности или, по терминологии Виноградова, к народно-литературному типу литературного языка. И, наконец, язык таких памятников, как «Русская правда», грамоты, например, грамота князей Мстислава Владимировича и Всеволода Мстиславича, грамота Варлама Хутынского, берестяные письма, некоторые памятники эпиграфики принадлежат деловой жанрово-стилистической разновидности. Естественно, что язык этих памятников опирается на речевые древнерусские традиции. При этом следует иметь в виду, что границы между жанрово-стилистическими разновидностями литературного языка остаются зыбкими, особенно в тех случаях, когда текст как, например, в летописи, состоит из разножанровых и разновременных напластований. Итак, так называемый вопрос о происхождении русского литературного языка в настоящее время, как видим, переведен в другую плоскость – плоскость дискуссий о характере языковой ситуации. И несмотря на активное развитие лингвистического источниковедения, несмотря на активное изучение языка переводной письменности, совершенствование методов палеославистики в целом, по-прежнему остаются актуальными слова Виноградова, сказанные им еще в 70-е годы прошлого века о том, что одной из насущных задач истории русского литературного языка остается привлечение и введение в научный оборот именно в этом аспекте истории литературного языка, малоизученных или вовсе не привлекавшихся к исследованию памятников древнерусской письменности.